хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи» в прямом эфире. Здесь сегодня с вами Эльвира Чепенко и психолог Надежда Абуденова. Здравствуйте, Надежда.
Доброго дня.
Ну что, друзья, будем говорить про брак сегодня. Действительно, о чем еще может быть наша передача, если мы про «Формулу семьи»? Про брак, потому что лето — это традиционное время, когда люди вступают в брак. Ну, вот у нас так, наверное, в силу климатических каких-то причин больше люди выходят замуж и женятся летом, потому что травушка зеленая, все это красиво. Вот. И мы сегодня поговорим о том, что значит быть готовым к браку. Вот когда вас спрашивают, готовы ли вы взять в жены или в мужья, хотите ли вы взять в жены или в мужья, люди там обычно отвечают: да, там хочу. Ну, кто-то может ответить: нет, не знаю, в фильмах бывает. Вот. Что подразумевает этот ответ? Что значит быть готовым вступить в брак? Поэтому пишите ваши вопросы на эту тему. Я знаю, мы проводили опрос в «Формуле семьи», и много очень людей проголосовало за то, что, за то, чтобы эфиров было больше как раз на тему добрачных отношений и вот в браке, когда люди вступают в брак. Поэтому, друзья, все для вас. Пишите ваши вопросы сегодня на эту тему, спрашивайте, может, у кого-то уже дети взрослые женятся, выходят замуж. Может быть, вы как родители хотите дать какие-то советы. Или вы сами находитесь в отношениях, которые вот-вот станут законными семейными. Поэтому ждем ваши комментарии. Ну, а мы, как обычно, начинаем.
Вы знаете, я бы вот на самом деле не хотела, чтобы у нас сегодня передача превратилась в перечень таких, знаете, качеств личности, которые нужны в браке. Ну, там, типа, человек должен быть ответственным, терпеливым, там, иметь опыт в определенных жизненных вопросах, ну и так далее. То есть я вот, когда такие списки читаю, хочется всегда спросить, где такие люди водятся.
Да-да-да, где их взять?
Да, где же их взять? Особенно, конечно, когда мы понимаем, что в брак вступают люди молодые, и, в общем, ну, в силу возраста невозможно иметь или, скажем, обнаружить у себя такого количества вот таких зрелых качеств личности, с которыми, ну, наверное, действительно в браке легко, ну, или легче, да, чем без них. Когда человек действительно уже понимает, за что и как он должен брать ответственность, весь такой гармоничный, весь такой вот уже позитивный, весь такой уже подготовленный. И вот как дальше, как в сказке, жили они долго и счастливо.
Да, и мы сами...
только исходные данные найти.
Вот, и мы сами не соответствуем, если уж быть честными, этим исходным данным. То есть понятно, что мы-то хотим искать вот таких людей, но люди, которые выбирают нас, они с точно таким же запросом в таком случае по этому списку идут. И если ты сам этому списку не соответствуешь, то как бы, а что вообще делать тогда?
Вот, поэтому, конечно, говоря о том, что нужно, что такое быть готовым к браку, мне хотелось бы разобрать вот эти два понятия. Быть готовым к браку и ожидать брака. Угу. Я встретилась с этими понятиями в работе одного человека, который говорит, что быть готовым и быть ожидающим – это два совершенно разных понятия. Что значит быть готовым? Ну, например, представьте себе, что вы ждете гостей, и вы готовы к их приему. Как вы себя чувствуете? Более-менее спокойно.
Уверенно, да.
Совершенно верно. Уверена. У меня все готово. Я более-менее себе представляю, как это будет выглядеть, как я себя буду вести, а там по ходу сориентируемся. Если я в состоянии ожидания, мы говорим еще напряженное ожидание, как правило, это именно состояние напряжения определенного. То есть я жду, получится, не получится, сложится, не сложится, оно, не оно, придут, не придут, все приготовила, не все приготовила. То есть внутренние – это два абсолютно разных состояния. Одно умиротворенное, второе такое вот на измене, с мандражем, с тревогой. Да, придется, не придется, возьмут, не возьмут, приглянется, не приглянется, ответит да или нет и так далее. То есть вот когда мы говорим о готовности к браку, очень часто речь идет именно о том, что человек находится в состоянии ожидания, а значит, в состоянии тревоги. Я так я так этого жду.
А как, вот если возвращаться к примеру гостей, ну, легко быть уверенным и спокойным, когда ты всего подготовил. Но в семейной-то жизни так не бывает. Как можно в таком случае быть готовым к браку? В таком случае все именно ожидают, и никак иначе.
Вот я хочу сказать, что ожидания как раз очень часто путают с готовностью. И для людей ожидания, вернее, наоборот, да, и для людей готовность, это означает, что они как бы всю свою жизнь уже измерили, промерили, все предсказали, все трудности просчитали, везде соломки подстелили. Но через время, и очень короткое время, становится понятно, что это сделать совершенно невозможно. Опыт других людей, опыт наших собственных родительских семей подсказывает нам, что невозможно приготовиться ко всему жизни. Кто бы мог предположить этот карантин, будь он счастлив? Да? Кто бы мог предположить, что мы окажемся в той ситуации, там, в которой многие люди оказались, потеряв работу, там, ну, оказавшись вообще не в том месте, может быть, где планировали оказаться, не с теми людьми, с которыми планировали оказаться, и так далее. То есть такие ситуации очень быстро вскрывают вот несостоятельность вот этой позиции ожидающего. И готовность – это совсем не значит просчитать все возможные ситуации. Готовность – это значит думать о том, что по мере того, как будут поступать проблемы, я обнаружу в себе ресурсы или уже обнаруживаю в себе ресурсы, с помощью которых я справлюсь с этой ситуацией. Поэтому, как ни странно, это не набор хороших качеств, да, терпения, как мы говорили, ответственности, какой-то там доброты и так далее. Это ответы на очень важные вопросы о самом себе. И вот первое, о чем мне хотелось бы сказать в части готовности, именно браку, настоящей готовности, это понимание того, а вы себя-то саму знаете. Знаете, я часто сталкиваюсь с тем, мне чаще девушки приходят с этим запросом, как бы сталкиваюсь с тем, что они прекрасно представляют, какой должен быть их избранник. Сколько он должен зарабатывать, как он должен выглядеть, какого цвета у него будут глаза, какая у него родительская семья, где он работает, как он продвигается по карьерной лестнице, как он относится к ней. И это неплохо. Мы об этом еще будем говорить. А вот представление о самой себе довольно размытое. Простые вопросы о том, кто ты такая, какая ты, что тебе нравится, что тебе не нравится, на что ты способна, что ты хочешь, как ты себя, возможно, поведешь в тех или иных ситуациях, какие у тебя ожидания, какие мечты, какие есть сильные стороны, какие слабые. Масса вопросов. Вы знаете, в психологии они называются вопросами самосознания. Это вопросы, обращенные к самому себе. Это такой тест для самой себя, на знание же самой себя. И на поверку это оказывается очень сложными вопросами. Но правда в том, что если мы про себя этого не знаем, мы и другому не можем это презентовать. Это взаимосвязанные вещи всегда.
А вам не кажется, что, знаете, это... Просто я задумалась о том, почему там девушки в основном знают ответ на вопрос, какой должен быть их мужчина. Но такая, давайте вспомним там с самого детства, да, в играх и дальше в этапе взросления, я не знаю, в моем раннем детстве, мне кажется, это последнее поколение, которое, знаете, такие дневники, анкеты вело, вот это вот девочки всякие вели. Там же вопросы были про других, а не про себя. Всегда.
И это ожидания... Странно. Да, это странно, что как бы мы про других узнаем быстрее и легче, чем про себя самого. Потому что вот этот разговор с зеркалом, вот этот разговор про себя саму, дается нелегко, особенно нелегко та часть, которая ну, как бы не очень позитивна, когда нам нечем похвалиться, когда нам нужно признать свои слабые стороны, свои ошибки, свои недостатки. Более того, понимать, что тот избранник, тот человек, с которым мы хотели бы познакомиться, или тем, кто мы хотели бы, чтобы стал нашим супругом, он должен принимать наши недостатки. Он должен ужиться с нашими слабыми сторонами. Конечно, мы будем стараться там что-то преодолеть, там прокачать себя, как сейчас модно говорить, но так или иначе у нас все равно будет комплект недостатков. И рассказывая о себе на первом этапе другому, да, презентуя себя, конечно, мы говорим о хорошем, конечно, мы хотим с хорошей стороны показать. Это неплохо. Так должно быть. Но со временем, и уж тем более в браке, да, становится понятно, что у нас есть и отрицательные стороны. Поэтому их бояться не стоит. С ними стоит работать, на них не стоит ну, как бы поставить крест и решить, что на самом деле это милые мелочи такие, не будем на них заострять свое внимание. То есть их все равно нужно держать во внимании и что-то с ними пытаться сделать. Но признаться себе в этом очень часто нужно много мужества.
И вот этим примером, да, что человек не знает про себя ничего, но при этом у него есть огромный список, я бы не сказала требований, но таких вот пунктов, да, в отношении другого человека. История моего знакомого, который, значит, говорит, что, значит, мне нужна девушка спортивная, красивая, умная, чтобы готовила хорошо, чтобы родила мне двоих детей, там еще какая-то. И я говорю, ну, хорошо, неплохо, да. А ты ей что? Он говорит, ну, а я что, я вот такой красивый, хороший, любить буду. И я думаю, в смысле? А как так? Вот из детства вырастая, вот когда, когда из детства вырастают вот эти вопросы к другим, но не появляются вопросы к себе, потом происходят, мне кажется, вот такие вещи. А ты-то что? А я ничего.
Я просто в таких ситуациях ставлю вопрос немножко по-другому. Я с восхищением слушаю вот описание президента, а потом спрашиваю, а вот, ну, как бы, безусловно, хвалю всегда, потому что действительно прекрасный образ. А потом спрашиваю, а что вы можете предложить этому образу? Ну, то есть, почему такой прекрасный человек должен обратить внимание на вас?
Да, вопрос хороший, очень, очень.
И дальше, как бы, оставаясь один на один с этим вопросом, да, человек должен, ну, реально посмотреть на то, что он имеет, что есть в наличии. И, может быть, действительно много есть. Но секрет не в том, чтобы выпятить, опять же, вот эти свои преимущества, да, там, похвалиться своими достоинствами, а секрет в том, чтобы, ну, по возможности, насколько это вообще возможно человеку, конечно, реально посмотреть на картинку мира. Но вот это соответствие на то, как действительно в обычной жизни, а не в сказках строят люди отношения. Да? В сказках все всегда прекрасно. Принцесса, которая не принцесса, принц, который принц. И как бы все у них получается. И дальше жили они долго и счастливо. Вот. Но если отбросить вот иллюзорную картинку, то нужно будет заняться реальностью. А в реальности есть вы, и есть ваша жизненная история, и есть недостатки и достоинства, и есть плохие привычки, вредные привычки, есть то, что наоборот, там определенным длительным путем тренировок и выработки навыков вы достигали, ну и так далее. Поэтому вот я часто довольно сталкиваюсь с тем, что вот этот прекрасный образ начинает корректироваться. Да, неважно, созданный молодым человеком или девушкой. Вот. И не то, чтобы это к вопросу о самооценке, да, что как-то вот там унижаем человека, понижаем самооценку. Нет, мы делаем возможным, в принципе, существование человека в реальном мире. Не в собственных фантазиях, не в собственных иллюзиях по поводу того, с кем и как я хочу. Не в собственных мечтах, которые, по сути, даже не мечты, да, на поверку оказываются. А, в принципе, говоря уже о взрослых людях, которые пытаются создать семью, психологи отличают уже два таких плана. Есть мечты, а есть жизненный план. То есть есть то, что существует в фантазиях и иллюзиях, и оно имеет право существовать, пусть оно будет. Но когда речь идет о создании семьи, мы все-таки говорим уже о каком-то движении, о плане. То есть если мы говорим, что я готов, и я ищу человека, и я хочу увидеть человека, который мне нравится, который мне подходит, мы говорим уже о чем-то более конкретном, а не просто о мечтах. Да? А это уже вот функция жизненного плана. Что значит жизненный план? Я могу к этому прописать путь. Я могу к этому прописать какие-то шаги, как я буду этого достигать. А если я написал себе вот такой принцессный, не знаю, там, иллюзорный какой-то образ, то встает вопрос, где его искать? Ну, как бы, если мы за план. Куда ходить-то? Борцов нет.
От Екатерины. Где найти мужчину для Великого Союза?
Вот, вот, понимаете, для Великого Союза нужен принц, как минимум, ну, или какой-то вот там человек с происхождением очень таким значимым. А у нас, ну, нет таких вот где-то вот в округе. Монархии нет, поэтому да. Принцев нет. Вот. Поэтому здесь всегда речь идет о реалистичности. Да? Союз хороший, прочный. Хочется, чтобы люди были счастливы, и ты был счастлив в нем. И тогда вот на первый план выходит то, что я назвала такой реалистичной картинкой, а не фантазийной. Картинкой, к которой можно прописать план. Я как-то в одной из передач говорила о том, что иногда юные девушки приходят с разбитыми чувствами и рассказывают жалостливую историю о том, как они пошли в ночной клуб куда-то и познакомились там с молодым человеком, и с ним поехали, провели прекрасное время вместе, ночь вместе, и на следующий день они оставили свой телефон, а он уже неделю не звонит. Он разбил мне сердце. И вот слушая такую историю, всегда хочется спросить, а где нарушается логика процесса? Он да. Идет так, как оно должно быть. То есть как бы... Да, откуда ожидание? А замужестве она уже кольцо там себе намыкала, как она с подругами его знакомит и так далее. То есть вот это не про реалистичность, но когда это в 15-16, мы как бы понимающе киваем головой, но, к сожалению, это наблюдается и в более старших возрастах, когда человек задумывается о таких серьезных вещах, как семья, которые нужно строить из определенного строительного материала, которые не строятся из иллюзий, мечтаний и фантазий, а из обычных вот таких человеческих качеств.
Еще у нас есть комментарии, ну вот про сказки. Екатерина тоже продолжает, что люди сейчас ищут идеал и не принимают половинку с какими-то проблемами. Сказки живут, что ли? Очень хороший комментарий. Про сказки еще, знаете, я что у вас хотела спросить? Совсем недавно читала в новостях. Значит, психологи, ну, мировые, только я не помню, из каких стран, вот они говорят, что финалы в сказках, финальное предложение, и жили они долго и счастливо, нужно переделать, потому что оно неправильно формирует у детей взгляд на семью. Переделать на что? И хотя они и ссорились, и злились друг на друга, и преодолевали разные трудности, жили они долго и счастливо. Слушайте, я сначала как бы, ну, посмеялась, думаю, да что за глупость, а потом подумала, ну ведь это же правда. И ведь у нас все сказки на чем заканчиваются? На том, что свадьба, значит, это такой финал страданий, да, вот путь какой-то через моря, океаны, горы, огни там, к свадьбе, свадьба, все, финал страданий, и дальше только, значит, молочные реки, кисельные берега. А на самом-то деле это не так?
Ну, на самом деле я не очень согласна, потому что сказка должна остаться сказкой.
Но это же мы понимаем.
Фольклор должен остаться фольклором. И я хочу сказать, что у ребенка, для которого, в общем, эти произведения и рассчитаны на которого, да, для кого они созданы, у него не возникает никаких проблем, у него не возникает никаких разночтений. Он это воспринимает как действительно вот ту историю, которую вы рассказали. Все было плохо-плохо-плохо, а потом стало хорошо-хорошо-хорошо. И, как всегда, добро победило зло. Он не мыслит дальше, чем идет сказка. Поэтому и нам, взрослым, не надо этим заниматься. Это ведь уже взрослый мозг вот это все продуцирует и проецирует. Вот, поэтому детская литература, и кое можно отнести в том числе фольклор, у нее есть свои законы, по которым она подчиняется. И не надо из нее делать взрослую литературу или надеяться, что она даст возможность нашим детям узнать то, что мы там как бы, ну, потенциально хотели бы туда заложить. Вы лучше своей семьей покажите, как живет нормальная, хорошая семья. Это будет гораздо лучшим примером и гораздо более доходчивым примером, чем сказка, чем вот как бы такая оговорочка такая, да, вот, а вот на самом деле им было плохо, тяжело, да, и плохо было и дальше, но как бы ты старайся. Вот, вот эти все важные вещи, безусловно, важные, формируют другие вещи и практика жизни, а то, если родители живут плохо, между собой ругаются, разводятся, а как бы вот у нас есть такая в сказке концовочка. Но это не работает само по себе. Я вообще хочу сказать, что перечитывать многие детские произведения во взрослом возрасте – это очень увлекательное событие, на самом деле. То есть если вы помните, как вы воспринимали в детстве те или иные литературные произведения, вы обнаружите, что во взрослом возрасте все выглядит по-другому. Ну, то есть, например, произведение «Тараканище» или как бы, или там «Муха-цокотуха», или даже про Айболита, да, уж добрее персонажа сложно найти. Но вспомните вот эту ситуацию, при которой там трамвайчик переехал и отрезал ноги зайчику, а доктор ему пришивает другие. Читаешь, и сердце замирает во взрослом возрасте. А это ничего. Сидят и слушают, как зайчики, и ничего не видят в этом странного, страшного, кровожадного. Поэтому у детской литературы свои законы, и туда ее и надо отнести. Это не повод делать из этого нравоучение какое-то. Вот. Просто когда во взрослом возрасте люди, да, винят в своих каких-то, там, не знаю, фантазиях, опять же, которые у них сформировались по отношению к семейной жизни, детские произведения, ну, хочется сказать, ну, да ладно. Ну, правда. Да, это единственное, что вас формировало, это единственное, что на вас влияет, все вот так просто. Вы почитали не те сказки.
Можно вот в цитаты вас просто брать. Спасибо вам большое, что вы это озвучили. Виктория нам пишет: я скоро выйду замуж, но не могу сказать, что на 100% готова. Ну так, а на 100% и невозможно быть готовым, все хорошо.
Вот эта внутренняя позиция, о которой я говорю, да, я задавал себе вопросы. Конечно, не на все вопросы мы можем дать ответы. К этому надо относиться спокойно, как я сказала. Да, гости придут, но, конечно, может возникнуть любая ситуация. Могут прийти там чуть больше, чем я приглашал, чуть меньше, чем я приглашал. Кому-то может не понравиться блюдо, которое я приготовил. Все возможно. По ходу сориентируемся. Там найдемся, да. Но вот это тогда готовность. Это не ожидание, а именно готовность. Есть внутренняя позиция, что мы со всем справимся, мы сможем преодолеть. Мы найдем ресурсы, мы найдем, кому задать вопросы, мы найдем, где взять помощь, ну и так далее. То есть я знаю про себя, что я могу что-то, я знаю, что у меня есть слабые стороны, я с чем-то не справлюсь, поэтому я буду просить помощи у партнера. Я знаю, ну, более-менее, конечно, не могу сказать, что на 100%, что я способен, что я хочу, что я ожидаю и так далее. Вот, кстати, второй момент, о котором мне хотелось бы сказать в части готовности, это тоже, ну, скажем так, наличие вот этого комплекта вопросов для второй половины. То есть я знаю, какой он. Да, но опять же, в той степени, в той мере, в которой я могу узнать человека на данный момент, понимаю, что он может меняться, но я буду его об этом спрашивать, он мне интересен. Я знаю, кто он, я знаю тоже, на что он способен, что он хотел бы, какие у него мечты. То есть вот я, к сожалению, много слышала от конфликтных отношений, когда вот люди приходят с конфликтными отношениями, я спрашивала о мотиве вступления в брак, почему вы решили пожениться, вот что он?
Такой классный вопрос. Мы ходили на добрачное консультирование, ну, мы просто верующие с мужем, а мы ходили к пастору на добрачное консультирование, и когда тебе такой в лоб задают влюбленным до небес, да, двум людям, а вы вообще зачем женитесь? И ты аж с небес на землю-то падаешь, потому что, а действительно, а зачем? Ну, то есть, давай, и у нас там был прям пунктов, 8 пунктов, напишите 8 причин, там, образно говоря, 8, там, я не помню точно сколько, почему. И мы реально писали, и еще их в порядке... что-то там в порядке...
Ранжировать в порядке значимости.
Да. То есть, чтобы вообще понять, оценить, а насколько у нас, ну, одинаковые, или, ну, не одинаковые, а, в общем, общие, да? Ну,
похожие.
Да. И это был очень крутой тест, да.
Согласитесь, это заставляет, скажем так, себя саму, да, вот свое мнение, понимание вообще своей жизни собрать в какую-то такую вот... Конечно же, гибкую, конечно, видоизменяемую, но какую-то такую формулу, которая становится основанием, на которую мы встаем и говорим, но это же было. И самое главное, что впоследствии, если вдруг все-таки в семье там наступает кризисный какой-то период, и она обращается к специалисту, специалист всегда спросит его вот как раз о том, вот, а было ли это основание? Вы на чем стояли-то, вы откуда стартовали? И самые сложные ситуации для разбора, для какой-то помощи семье, это как раз ситуации, где и не было ничего, где люди не задавались себе этих вопросов ни о себе, ни о своем партнере. И вопрос действительно, а зачем ты выходишь замуж, а почему ты решил жениться, тебе это зачем? Один из самых сложных вопросов самосознания такого, но который нельзя оставить неотвеченным. И пусть, опять же, это будут какие-то наивные пока представления, и они, ну, изменятся с течением времени и жизни. Но, опять же говорю, начинаем и строить с фундамента. Мы не можем начать строить с крыши. Можем, конечно, но это плохо заканчивается строительство.
Давайте еще комментарии почитаем. У нас такие интересные сегодня люди. И слушатели, которые нас давно еще, я так понимаю, слушали еще на AM-волнах, ну, то есть когда мы еще не вещали в интернет даже. Вот Илья, например, нам написал: «Доброго дня, спасибо за эту тему. Меня всегда интересовало, что значит быть готовым к браку. Такое чувство, что надо пройти тест, галочку поставить, и тебе выдадут аттестат о готовности к браку. Я всегда шучу на этот счет, что я идеальный партнер по браку, я любящий муж и заботливый отец. Одно только меня смущает — у меня ни жены, ни детей».
Ну, то есть практический компонент подводит. Теоретический — на 5 с плюсом.
Вот, поэтому действительно, да, такой вопрос, что чувство, как будто есть какие-то тесты, оценочные системы, что значит быть готовым к браку.
Знаете, я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что я хочу умолить вот эти тесты и оценочные системы. Возможно, там это действительно, ну, невозможно, а что-то это действительно, ну, даст. Это вот как, знаете, как водить машину. Ты же сдаешь как бы экзамен теоретический, а потом садишься за руль. И ты можешь на 5 с плюсом сдать теоретический экзамен по правилам дорожного движения и там устройство автомобиля раньше надо было сдавать, не знаю, сейчас надо или не надо. Вот, и что еще там, на компьютере разрулить любую ситуацию на тренажере, все это правильно. Но когда ты садишься за руль, это совсем другое, и выезжаешь в город, а не на площадке, да, это совершенно все по-другому выглядит. То есть это заставляет тебя... Это, без этой подготовки было бы вообще возможно, невозможно, да, или вообще очень тяжело. Поэтому эта подготовка нужна. Но вот этого момента, когда мы выходим в собственное плавание, или, знаете, как тоже я помню это ощущение, что тебе страшно самому ехать за рулем, но если сидит на сиденье кто-нибудь, тебя подбадривает, тебе вроде как и полегче. Хотя ты понимаешь, что у него как инструктора второй пары педалей там нет, и он тебе если еще не затормозит, и руль не повернет. Вот. Но вот есть какое-то ощущение, что ты не один в этом страшном море машин. Вот, это вот разные этапы, которые мы проходим, да, прежде чем мы приобретаем какой-то опыт, и, наверное, вот эта готовность, опять же, мы говорим то, что это некое состояние. Да, я выезжаю, что значит я готова водить машину? Как можно к этому приготовиться? Ты можешь просто это делать, начинать, и потихонечку ты станешь... Ну, опять же, вот это состояние, в котором ты подходишь к этому, это состояние либо готовности, либо вот такого тревожного ожидания, боже, что же будет. Кстати, вот эта ситуация вполне... к другой семейной части жизни подходит, например, когда люди говорят, готов ли я иметь детей. Вот мы когда будем готовы, тогда мы будем иметь детей. Как можно приготовиться к тому, чтобы стать родителями? Опять же, некоторые считают, что это все предугадать. Все коляски, марки колясок выучить, все болячки детские выучить, заручиться поддержкой всех родственников, которые возможно, ну и так далее. И тогда это опять превращается не в готовность, а в ожидание, опять в тревогу. Опять нам это все время как бы в таком вот негативе, скорее, чем в позитиве.
Подождите, вот интересная тема. Я как раз в этой позиции сейчас нахожусь, да. Ну, а вот, не знаю, для меня ярким таким маркером, да, фактором является желание иметь детей, желание быть матерью, желание любить, отдавать время. Ты понимаешь, чего... Это как, знаете, это как... Ты понимаешь, что тебя ждет 3 месяца бессонных ночей, колики, вот это вот все.
3?
Понятно.
3.
Спасибо.
Эльвира, мы поговорим после эфира, ладно?
Хорошо, ладно, да, я поняла. Но я имею в виду, что много чего ждет сложностей, и эти сложности не временные. Они, ну, в смысле, они будут сменяться другими, но ребенок это не на 3 месяца или на 5 лет его тебе дают, это навсегда. Но ты готов к ним, ты не готов, опять же, так я использую, ты смирился с ними, ты знаешь и просто относишься к ним, потому что ты хочешь этого всего. Ты хочешь.
Совершенно верно. Вы относитесь к этому, разберемся по ходу.
Вот, да.
Это и есть готовность, потому что я говорю об ожидании как о тревожном состоянии накопления знаний, опроса опыта других людей, тестирования себя, обнаружения внутри каких-то качеств, состояние банковского счета, просчитывание перспективы там, работы, там, долгосрочных каких-то контрактов. То есть вот откуда тревога берется. То есть, и это нище, и человек говорит, я вот готовлюсь. Но и это да, само по себе. Да, вот, да. Вот. Поэтому я хочу, чтобы мы понимали разность, принципиальную разность вот этих двух состояний: состояние покоя и состояние тревоги. Хотя покой не исключает ответственности, там, переживания о чем-то, но. Внутри у меня есть позиция готовности. Я все равно этого хочу, я к этому иду, и я буду решать вопрос по мере их поступления.
Тогда смотрите, получается, во-первых, нужно снять розовые очки, да, в отношении брака или в отношении там, детей, и понять, что нет, не бывает так, что все прекрасно, будут сложности, и потом сформировать вот свое отношение такое, что ну да, они будут, ну ничего страшного, преодолеем. Получается так.
Совершенно верно. И как это сделать? Вот то, что я сказала первое, через отношение к себе, через знание себя, да, то есть когда мы в общем предполагаем и мы знаем, где наши сильные стороны, где слабые, где мы можем на себя рассчитывать и надеяться, что мы уже, может быть, проходили, что мы успешно решали. И человек очень часто становится легче от того, что ему говоришь, ну, смотрите, такая же подобная ситуация была уже в вашей жизни, вы с ней справились, и вы это прошли, у вас это получилось, вы это умеете делать, давайте просто применим эти знания вот к данной конкретной ситуации. То есть человек как бы обнаруживает это внутри себя, он не просто как бы сейчас вот мы его прокачаем, сейчас мы ему внушим, сейчас мы его как-то подрегулируем, и человек начнет этим обладать. Нет, у вас все это уже есть, просто давайте подумаем, как это применить. То есть через знание самого себя и через знание партнера, то есть искреннего интереса к тому, с кем вы собираетесь жизнь организовать. Я вот начала говорить о том, что ответ на вопрос, почему я выхожу замуж или почему я жениться хочу. Да, в конечном итоге это приводит нас как раз к пониманию того, а что за человек передо мной? Одну девушку я спросила, почему она решила выйти замуж за этого человека. Она мне говорит, он танцует очень хорошо.
Ну, неплохо.
Да, другая мне говорит, что, знаете, да, с ним не скучно, с ним всегда весело, он всегда найдет какое-то развлечение, он всегда найдет способ меня развеселить.
Тогда вопрос, а муж нужен этой девушке или друг? Просто друг.
Ну, это как бы, почему нет, почему это не взаимозаменяемые понятия? Все прекрасно, если еще и муж, ко всему прочему. Ну, то есть, это вопрос приоритетов, безусловно, да, что для человека важно в жизни. Но, согласитесь, это, ну, отнюдь, наверное, не первая значимость и какое-то основание для брака.
Вот, я боюсь, что большое разочарование может ждать тогда человека, который вот за какими-то интересами идет или за какими-то яркими чертами характера, потому что ну, за ними-то что-то другое стоит еще, и тебе придется с этим другим тоже мириться и как-то в жизни сосуществовать. Вот.
И это мне другое, кажется... оно обычно глубинное такое, настоящее, да, то есть тоже девушка говорит, я думала, мы будем спортом вместе заниматься, или я думала, мы будем вместе путешествовать. Ну, все это прекрасные вещи, но они же могут существовать и вне брака. А брак-то зачем тогда?
Я думаю, конечно, мой муж будет против, чтобы я это рассказывала, но просто тоже пример из жизни. Когда мы поженились, первый год он уже весь такой притирочный и все такое, а я человек очень эмоциональный. Я думаю, все слушатели это знают уже, кто постоянно смотрит. И, видимо, я не проявляла таких эмоций во время встречания, потому что мы не жили до брака вместе, и у нас не было вот этих пробных периодов, да, как сейчас принято говорить. Вот, и весь спектр моих эмоций, в том числе и негативных, муж уже увидел в браке. И спустя время он мне... Да, и он мне сказал, что ты меня обманывала, ты говорил, ты была хорошей такой, а оказывается, ты вот какая. Прошло много времени, много разговоров, много работы и над моими эмоциями, и над нашими отношениями. Но вот это пример, который, да, действительно показывает мне, что за человеком, за его хорошими чертами, у него тоже целый вагон и тележка, между прочим, там всяких этих черт непонятных. И просто это показатель того, что, да, действительно, мы сталкиваемся с чем-то, что не раскрылось во время встречания. И это нормально. И даже, возможно, не раскроется в периоде совместного проживания, да, сожительства. Мы все равно будем сталкиваться вот с новыми чертами, которые могут нас не радовать. И нам с ними надо будет что-то сделать.
Ну и потом, люди же меняются. Они становятся старше, они приобретают жизненный опыт определенный, они тоже работают над собой. Что-то делается намеренно. Иногда мы цепляем какие-то качества или развиваем свои негативные стороны какие-то. Да, то есть заостряются какие-то негативные черты. Интересы вообще мы как-то обсуждали. Уже вещь достаточно неустойчивая. Они сегодня есть, завтра нет. Еще послезавтра вообще поменялись на противоположные, остывает к чему-то интерес или, наоборот, новые образовываются. И это как раз процесс вполне закономерный и нормальный. Было бы странно, если бы вы сейчас интересовались тем, чем интересовались в 15 лет или даже в 17 лет. Вот, то есть сообразно времени, сообразно ситуации, мы, конечно, под влиянием еще ко всему прочему находимся. Вот, поэтому, опять же, вот готовность – это... Не соломка везде подстелена, и у нас есть уверенность, что везде она подстелена, а это состояние, ожидание того, что я сам приду себе на помощь, я сам буду искать ресурсы, я сам буду искать помощи, и я умею это делать, могу это делать, и я буду это делать для того, чтобы свою семью созидать.
У нас сообщение. Александра пишет про 3 месяца, говорит, смеется, 3 месяца, но 3 я бы раз 5 подписалась. Ну, извините, мне еще это не знакомо, все впереди. Я поняла, спасибо, что пугаете, друзья, я так благодарна вам. Оля пишет, то есть детей не хочешь, брак не нужен? Интересно. Я думаю, что либо вы нас неправильно поняли, либо эта фраза, скорее всего, выдернута из контекста, может, у вас там какая-то переписка идет с другим слушателем, я не видела. Вот, но мы такого не говорили. Это два разных
примера. Отнюдь. Я просто сравнивала, что похожие ситуации готовности и ожидания, да, вот, то есть, да. Так же, как нельзя к браку быть полностью готовым в понимании ожидающего человека, так же нельзя к детям быть полностью готовым в смысле ожидания, да, вот этой тревожного состояния и желания все предусмотреть. Что-то можем, но большинство ситуаций будут выбиваться из контекста.
И еще сообщение про ответственность. Они вначале нам пришли, но я что-то их не зачитала. Елена пишет, это быть готовым к браку, это значит быть готовым нести ответственность, встречать трудности. Хорошая тема. Одна знакомая говорила: «Хочу замуж, чтобы быть счастливой». Вот она точно не готова.
Да, некоторое время назад я видела одну ссылку, даже скопировала себе, не могу вспомнить точно текста, но там как раз вот была отмечена вот направленность, о которой наш слушатель пишет. «Я хочу быть счастливой, а хочу ли я сделать счастливой другого человека?» То есть о зрелости личности и о готовности свидетельствует как раз вот вектор вопросов. Да, я про себя или про другого?
Вот это как с тем другом моим, вот это вот, то, что я хочу вот то-то-то, чтобы мне дали, а ты что? А я вот такой хороший.
Не, ну это ваш друг еще уверен в собственной хорошести, что это само по себе является
благом, подарком.
Да, да, подарком судьбы. Почему нет? То есть я как бы тут как раз не усматриваю ничего. Может, он и правда действительно...
Хороший, да?
Да, да. И готов осчастливить. Знать бы чем. Ну, то есть как бы если это некий просто фантазийный образ, это одна история. Если он правда, вы спросите, ну, а как бы расскажи об этой своей хорошести.
Да, и он представит план, тогда да, я умываю руки, да, он молодец. Я поняла вас. Да. Ну, я вот про эгоизм хотела просто как раз, который вы озвучили, что все мне, а не вопрос, что ты готов дать другому человеку. Наталья нам пишет, как правило, это эйфория, и мы говорим «да». Но, опять же, все люди разные и мотивы разные. Ну, сложно спорить в том, что реально многие люди выходят замуж просто потому, что они влюблены и женятся, а потом такие оказываются замужем-то вон оно что
ну,
оказывается.
Как-то не хочется думать, что кто-то это делает без любви, без эйфории, без бабочек в животе, без вообще вот какого-то этого прекрасного состояния, которое, ну, вот, сопровождается этими первыми месяцами отношений. Вот, но я хочу сказать, что, скорее всего, вот рискует попасть в неприятную ситуацию, находясь только на эйфории, человек как раз ожидающий. Mm-hmm. Не готовый, а ожидающий. Да, потому что он так этого ждал, он так это желал, он так это стяжал, он так этого хотел, и вот это вот случилось, и там отключаются все какие-то вот логические цепочки и разум, и человек делает шаг, не отвечая как раз на эти вопросы, о которых я говорила, да, ни про себя, ни про другого. Вот. Но это тоже от тревоги, иногда от бегства, от одиночества, от страха даже просто, что это одиночество может наступить. То есть от эмоционального состояния, безусловно. Вот. Поэтому тут в этом смысле тоже быть готовым, а не быть в позиции ожидающего, гораздо более выгодно и защищенно.
Слушайте, очень много сообщений, где рядом со словом «брак» идет слово «ответственность». То есть брак — это быть готовым, быть ответственным, взять ответственность за другого человека. Ответственность, ответственность, ответственность. Что это такое? То есть и почему у нас так прочно идет вот в связке вот брак и ответственность за семью или за, не знаю, даже не всегда пишут, что за ответственность. Просто готовы взять ответственность.
Вы знаете, мне кажется, это даже тема отдельной передачи, стоит разобрать, что такое ответственность, это интересно. Да. Вот, да. Потому что, с одной стороны, наверное, если прочитать какое-то словарное значение этого слова, оно будет вполне понятным и однозначным, но мы в это слово, конечно, вкладываем разные смыслы, поэтому для кого-то ответственность — это «сделай за меня», то есть возьми за меня ответственность, и ты просто делай за меня. А я сижу и ничего не делаю. Для кого-то быть ответственным — это нести самому и не давать другому ничего делать. А для кого-то ответственность — это такой, знаете, тыл, такая страховка, которая у меня есть, я ей не пользуюсь, но если не нужно. Если нужно, я всегда знаю, что я могу ею воспользоваться. Вот. Я бы сказала, что здесь очень важно все-таки говорить о взаимоответственности прежде всего. Что брак — это не там, где один берет на себя что-то, а другой это что-то ему отдает. Это взаимоответственность. За что-то отвечает один партнер, за что-то отвечает другой. И при этом это не по социальной справедливости делится, не взвешивается и не отмеривается. Это совместный процесс, очень сложный процесс, но в то же время естественный и органичный. Точнее, мы хотим, чтобы он был естественным, органичным, чтобы то, что не получается у одного, дополняет другое. Где слаб один, помогает другой. Если они вдруг меняются местами и в слабости находятся предыдущим сильный, то его страхует другой партнер. Ну, то есть тут как бы расписать такую табель, такую таблицу, да, вот он, что для тебя, вот это весит килограмм, вот это полкило, поэтому тебе на еще полкило чего-нибудь, какой-нибудь ответственности. Вот. Иногда ответственности приравнивают к обязанностям, да, вот ты обязан это делать, у тебя есть эта ответственность, поэтому ты, пожалуйста, ходи в магазин, там, покупай продукты, делай то-то и то-то. Вот, поэтому, конечно, здесь вопрос-то не в том, каково словарное значение слова «ответственность», а чего нам не хватает, когда мы вступаем в отношения, да, то есть безответственным часто называют людей, которые как раз очень заботятся о семье, и там финансово обеспечивают ее, и пытаются как-то вот комфортно семье создать, и все равно человек выглядит безответственным. Мы говорим, что он не заботится о моих нуждах, о моих эмоциях, о моем состоянии, об наших отношениях, о возможности быть принятым и понятым. Это тоже, типа, не взял на себя ответственность. Вот. Поэтому разные позиции жизненные, но то, что это, в общем, тесно связанные понятия, то есть, скажем так, это то качество, которое требует прежде всего, наверное, проявления своего, несет основную такую нагрузку. Да, хотя, опять же, я не готова это утверждать. Есть много других вещей, которые требуются брака. Сказать, что брак держится только на ответственности, ну, наверное, такой немножечко скучный брак.
Так, еще Евгений пишет. Хорошо, я нашел себе принцессу. Как теперь понять, готов ли я к браку? Евгений, ну вот...
Четкая инструкция.
Да, уже была инструкция. Вы, кстати, написали рано, я просто сообщение только сейчас зачитала, поэтому вполне вероятно, вы ее и услышали. Если нет, то трансляция сохранится, переслушайте потом. Наталья пишет. Готовность к браку и весь брак — это принять человека таким, какой он есть. Вот таким, какой он есть, мы уже много обсуждали в эфире, а вообще, что это такое? Как вы относитесь к этой фразе?
Ну, она очень правильная, но очень грустная, потому что от нее веет безнадежностью какой-то. Вот. Ну, то есть, как бы, что дадено, то дадено. Вот бери и не ной. И ничего больше тебе не дадут, кроме того, что есть. Вот. Не хочется так рассуждать об отношениях. Все-таки, безусловно, говорю, в самой своей вот нагрузке смысловой первой, да, принимать человека такой, какой он есть, ну, а я абсолютно с этим согласна, вот, но как-то хочется, опять же, надеяться на то, что люди в течение жизни, в течение вот такого строительства, процесса строительства своей семьи, своих отношений, меняясь в этом, создавая что-то новое, что-то свое, все-таки направлены друг на друга и действуют во благо друг другу, исходя из интересов друг друга, а не только из собственных интересов. Потому что в самом, наверное, махровом, таком заостренном негативном положении эта политика ведет к тому, что человек говорит, ну, как бы, вот я такой, как есть, люби меня таким, какой я есть. Менять я ничего не собираюсь.
Я не буду над тобой работать, да, я не буду изменять свои отрицательные качества.
Да, и человек так и говорит, я на работе работаю, прихожу домой, опять работаю, только уже над отношениями. Оно мне надо, зачем оно мне? Ты же согласилась выйти из меня замуж? Согласилась. Ты видела, какой я? Видела. Все, принимай меня таким, какой я есть. И вот, говорю, эта фраза начинает давить какой-то безнадежностью и безвыходностью своей, потому что ты понимаешь, что ты игра в одни ворота. Ты как бы стараешься, меняешься, что-то пытаешься улучшить, ты как бы для человека, а человек он только для себя. И тут вот опять начинает вот вопрос справедливости социальной выпирать. Ну, кстати, третий шаг, про который я хотела сказать в готовности к браку, это как раз понять для себя, задать себе вопрос, как я вижу наше общее «мы». Ну, было бы хорошо, если бы вы это уже обсуждали с вашим избранником. Да? То есть как я вижу себя, какой я, как я вижу его, какой он, и как я вижу «мы», что мы можем создать, как мы видим наше общее будущее, да, или нашу семью. То есть вот если вообще это мы формируется, оно выкраивается, оно кристаллизуется, оно, потому что очень часто люди, опять же, находясь уже в конфликтных ситуациях в браке, говорят, а я думала, а я-то надеялся, она будет делать так. А она говорит, слушай, когда я тебе это обещала? Когда я тебе говорил, что я так буду делать? Да, совершенно верно. Вот, поэтому поговорить про «мы». Да, готовность это понимать, скажем, вот оно создается, это вот единое, потому что в дальнейшем при решении каких-то трудных ситуаций видение «мы» поможет об этих трудных ситуациях говорить как о нашей проблеме. В семьях, где кризисная ситуация, очень часто люди говорят, это ты должен это решить, это ты должна измениться, Это ты должен этот вопрос разрулить как-то. А правда в том, что в браке нет ты и я, там есть мы, да, если мы говорим вот именно о решении общих вопросов. Вот, поэтому нам плохо как семье, мы не справляемся с какими-то задачами. И это третий вопрос, который следует себе задать, обсудить с своим партнером для того, чтобы понять, готовы вы к браку или нет.
Так, комментарий еще у нас есть. Хочу зачитать наиболее такие по теме, а потом, если останется время, другие. Елена пишет, мне кажется, на 100% нельзя быть готовым, нежданчик будет обязательно. В точку Елена сказала. Так, Саша пишет, единственное, что я не знаю, это молодой человек или девушка, почему для парней нужна главная красота, а для девушек сколько зарабатывает? А почему? Ну, то есть это, как, ну, это стереотип, я, мне кажется, не всегда так. Мне кажется, для каждого парня что-то главное, и для каждой девушки что-то главное. То, что это может совпадать, ну, вот тут уже не знаю, Надежда, почему это может совпадать.
Ну, для девушек тоже очень важно внешние данные молодого человека. Я бы не сказала, что прям девушки совсем на это не ориентируются. Вот. Потом, опять же, есть же первый уровень какой-то взаимоотношений, точнее, знакомства, да, когда мы, наверное, по внешним признакам считываем друг друга, вот эту симпатичность и привлекательность распознаем как призыв к тому, что можно отношения начать строить. А, наверное, уже про то, когда, как зарабатывает, сколько зарабатывает, и там, где работает, кем хочет стать, это вопросы для более поздних отношений, но тоже важные. То есть я бы не стала их умалять, их значимости. Причем, опять же, в обе стороны. И для, может быть, для девушки это некий такой подтекст какой-то материальной стабильности в дальнейшем, да, безопасности рядом с молодым человеком. Да, для молодого человека, если он видит девушку с высоким уровнем достатка, это, наверное, про мужскую гордость или про то, а сможет ли он потянуть такие вот, такого вот уровня, не знаю, ухаживания или какой-то образ жизни, который ведет девушка. Может, просто вообще окажется второстепенным, но пренебречь, опять же, этим фактором на этапе знакомства нельзя. Это важный момент. Вот такая либо однородность, либо неоднородность в этом вопросе социального статуса, там, семьи и так далее.
Ну, согласитесь, что нельзя ходить, знаете, с трафаретом таким, что для всех девушек важны только деньги, для всех мальчиков важны только там красивые, чтобы было.
Ну, это, скорее всего, ну, как бы какой-то был опыт негативный, да, который привел к обобщению потом. То есть, если мы раз нападаем на такого человека меркантильного, два, как бы к нему меркантильная девушка попадается, на третьем мы делаем вывод, что все барышни такие. Равно как и молодой человек. Один сказал, что ты недостаточно для меня привлекательный. Второй сказал, там у тебя не те параметры. Значит, все мужчины, вот они в первую очередь по внешним признакам оценивают. Но это неправда.
Еще сообщение от Евгении. Так, Евгений, это мужчина. У нас может ли отношение с родителем быть индикатором моих таких же отношений в семье? То есть я могу иногда поругаться с родителями из-за пустяка, значит ли это, что то же самое будет в моей семье?
Вы знаете, в вопросах с родительской семьей все просто и сложно. То есть это может что-то значить, а может и ничего не значить. И здесь скорее нельзя мерить все только тем, как вы относитесь к своим близким, то, что, ну, как бы родителям в данном примере, да. Есть же еще куча людей. Есть ваши сотрудники на работе, есть ваши приятели, друзья, там, близкие, дальние, есть просто соседи, есть пассажиры в автобусе, есть масса людей, которые тоже раскрывают вас с разных сторон. Вот. Но если вы знаете, скажем, за собой определенные качества, ну, то, что я говорю, да, вот первый вопрос, кто я, и задавая себе этот вопрос, вы понимаете, что, скорее всего, там, в ссорах или в конфликтных ситуациях вы реагируете вот так. И это вот, ну, есть история отношений, скорее всего, вы так себя всегда ведете. Вот, то это сигнал к тому, чтобы вы пересмотрели какие-то ваши реакции, чтобы вы пересмотрели какие-то привычки, чтобы вы поработали в этой части над собой. В конечном итоге это поможет вам не только в семье, но и просто в общении с другими людьми, потому что это комплексные эмоции ваши, и реакции ваши, и понятия ваши в жизни пересмотрят, понимание точнее. Вот, поэтому это не обязательно будет так, но наши слабые места обязательно дадут знания брать. Особенно, если мы ими не занимаемся.
Поэтому нужно их знать заранее, желательно.
Да, да, без иллюзий.
Друзья, наш эфир подходит к концу. Спасибо вам за слова благодарности. Я не ожидала, что будет настолько актуальная тема. Ну, слушайте, здорово. Кстати, если вы хотите повлиять на то, на какие темы мы будем проводить эфиры, то у нас сейчас есть в нашем сообществе «Формула семьи» опрос. Поэтому вы можете пройти туда и проголосовать за те темы, которые вы хотите вот, видеть больше, что вам интересно будет смотреть. Мы уже будем отталкиваться от ваших мнений и делать тогда темы по запросу. Ну, потому что нам тоже важно, чтобы вам было интересно. Вот. По поводу сегодняшнего эфира, Надежда, спасибо большое. Как обычно, инструкция классная, осталось только брать и применять. Еще бы найти силы на это. Поэтому, друзья, кто подключился позже, переслушивайте сначала. Есть шаги, как подготовиться к браку, и мы разобрали, что такое готовность, что такое ожидание. Очень интересна между этим разница. Надеемся, что у вас все будет хорошо, и вы будете вступать в брак без страха, с любовью, с положительным каким-то ожиданием будущего и с возможностями решать проблемы, которые там будут, и не паниковать. Все, желаем вам хороших выходных. Ай, подождите, сегодня вторник. Нет, рабочей недели еще, да? Все, всем пока. Давайте.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.